Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Приветствую вас в студии «Светлого радио». И сегодня у нас в гостях, здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, в ближайший час эту часть «Светлого вечера» проведет удивительный человек Анор Тукаева. Она уже 10 лет занимается возрождением, консервацией, спасением храма, который стоит в воде, водохранилище. Здравствуйте, Анор.
Здравствуйте, Алексей.
Шекснинское водохранилище и в месте впадения реки Шексна в Белое озеро, там совсем неподалеку стоит храм, бывший храм села Крахино, о котором посада Крахино, вернее, о котором мы сегодня будем говорить. Анор Тукаева, директор фонда культурных инициатив «Про наследие» и руководитель проекта сохранения затопленного храма «Маяка» в Крахино. Так официально звучат регалии нашей гости. Анор, давайте начнем с самого начала. Вы у нас уже были, мы сейчас посчитали. 3 года назад, мне почему-то казалось, что 1.5, но 3 года, больше 3 лет прошло с нашей прошлой встречи здесь, в этой студии, и многое изменилось за это время. Даже фонд Крахино уже стал фондом про наследие. Соответственно, и заниматься он, наверное, будет не только храмом в Крахино, но и другими храмами, не только храмами, но и культурными нашими, культурным достоянием. Но об этом поговорим по порядку. Надо напомнить или рассказать даже, наверное, большинству из наших слушателей, что же это за место такое Крахино, почему храм стоит посредине реки, ну, не совсем посредине, ближе к берегу, но в реке, в воде, и почему вообще этим начали заниматься когда-то?
Давайте начнем с истории самого Крахино, наверное. Значит, это действительно очень древнее село. Оно впервые упоминается в 15 веке. И, судя по всему, это деревня, которая была на окраине древнего города Белоозеро. Вот, и спустя какое-то время, когда Белоозеро уже в силу каких-то обстоятельств перебралось на новое место.
На нынешнее.
Да, на современное.
Белозерск город.
Правильно? Да, на современное место города Белозерска. Крахино, соответственно, стало развиваться. А все потому, что место стратегически важно. Это исток реки Шексны. И там все время была такая экономическая и инфраструктурная монополия. Дело в том, что именно там пригружали суда и груз со всех идущих судов по Шексне на специальной лодке Белозерки, и поэтому село развивалось.
А Шексна вытекает из Белого озера,
это исток,
да?
Реки Шексны.
А, да, извините, потому что я все время говорил о впадении Шексны в Белое озеро.
Да, исток.
А она впадает в Волгу, соответственно. Ну, там впадало бы, если бы не Рыбинское водохранилище. Там сейчас стрелка такая, она импровизированно есть, но на самом деле вообще Шексна, насколько я понимаю, по большему части, большую часть своего протяжения это водохранилище.
Это водохранилище.
Там всего лишь небольшой, где-то в районе Череповца участок исторической Шексны сохранился.
Ну, считается, что от Шексны осталось 2 километра.
Всего 2 километра.
Живой реки, да. И как раз все это в районе Крохинской переправы.
А, это там? Почему-то мне казалось, что в районе Череповца где-то, вот Сизьма там, вот, нет?
Ну, не знаю, тут разные
Шексна, но это не важно, это на самом деле к нашему разговору отношения не имеет.
Вот, и, собственно, если возвращаться к этой монополии, то в 18 веке из села Крахино стал безуездным городом, и жителям были дарованы городские права. Вот. И потом уже к 20 веку это опять стало село, потому что был построен обводной канал у Белого озера, и все суда уже пошли мимо Крахино, то есть минуя Крахино. Вот. Соответственно, они, естественно, были вынуждены сдать свои экономические позиции, город стал беднеть и превратился обратно в село. Но, тем не менее, в советское время это было, в общем, богатое село и развитое, и там был колхоз достаточно такой, по воспоминаниям местных жителей, сильный.
40 лет?
Да.
А почему? 40 лет при советской власти?
Да, да. И все это продолжалось вплоть до начала 50-х годов, когда было и стало известно о затоплении этой территории в связи с 4-й очередью строительства Волго-Балтийского водного канала. Вот, собственно, с 52-го началось переселение людей, разбор жилых строений, и в 62-м году формально вот этот участок должен был быть затоплен.
Ну, собственно, он и был затоплен.
Да, ну просто на самом деле вода начала подниматься в 63-м, но формально...
Ну, можно посмотреть в интернете, есть фотографии, где показано, где есть виды села Крахино до затопления, постепенно как вода прибывает. И самое интересное, Уланор недавно, вот буквально, когда это было пару месяцев назад, в связи с десятилетием фонда Крахино, который теперь переименован в Фонд культурных инициатив про наследие, была презентация фильма, где все это показано, и с рассказами очевидцев, людей, которые жили когда-то в Крахино и теперь перебрались в Белозерск, тот же и там соседние какие-то незатопленные места.
Да, мы начали собирать воспоминания в 2012 году. Получилось это следующим образом. Мы сначала интересовались, не осталось ли каких-то фотографий самого храма. Понятно, почему нас это интересовало, потому что мы думали, а вдруг у кого-то сохранились фотографии интерьера, пусть советского периода, но хоть что-то там могло быть интересное, какие-то зацепки именно вот для архитектора. Вот. Потом мы споткнулись о такую интересную деталь, что люди не хотели ничего рассказывать. Говорили о том, что они не помнят, да и фотографий нет, да и вообще к чему все это. Вот. И было странное ощущение, что это не совсем так, что люди не хотят рассказывать не потому, что они действительно ничего не помнят, и не потому, что нет фотографий, а потому, что есть какая-то вот непережитая ими вот эта вот травма и личная, и историческая, связанная с переселением. И это, ну, невысказанная боль, которая людей, в общем... тревожит, не дает им спокойно об этом говорить. И действительно, наверное, так и есть, потому что только со временем, только после того, как у нас появился волонтер, это местная жительница Елена Александровна, вот, и она, говоря с переселенцами о Крахино и затоплении, всегда начинал разговор семейных альбомов. Ну, и люди...
И люди их доставали откуда-то, из чердаков?
Люди сначала тоже говорили, что они ничего не помнят и ничего нет, но потом, ну, хотя там портрет мамы с папой есть, ага, это вот есть, да. И вот так вот по крошечке люди начинали что-то вспоминать, потому что обычно с фотографиями мамы и папы находились и другие, там были бабушка и дедушка, и, может быть, какие-то сельские зарисовки. Действительно, ну, понятно, что в сельской местности с фотографиями, наверное, было не так хорошо, как если бы это был город и какая-то более, может быть, городская интеллигентская среда, где фотографии были более распространены. Но, тем не менее, вот эти фотографии находились, и тогда люди начинали более охотно вспоминать, им приходилось уже что-то по фотографиям рассказывать, ну и слово за слово история начинала хоть какие-то формы обретать.
Интересно, что тут личная маленькая история уже больше... 15 лет, 17 назад начинали в начале 2000-х начинали восстанавливать храм в Подмосковье, ближе к Калужской области, теперь это все Новой Москвой стало. В наследство от советского времени досталось только колокольня и холм земли, под которым там оказались куски стен. Храм разрушили после войны, уже в 50-е годы, после 52-го года его разобрали. И мы были полностью уверены, что где-то должны быть фотографии, что если мы сейчас получше поищем, опросим всех, кто когда-то жил, там ездили в бывший Подольский район, ездили в Подольск, находили старых жителей села, еще были живы совсем такие престарелые, которые хорошо помнили храм. Мы думали, у них в сундуках что-то есть, нигде ничего не нашли, кроме одной фотографии. В архивах смотрели в питерских, московских, нигде ничего нет. Есть много сведений, там, обмеров, других документов относительно храма, но фотографий не было, пока нам не принесли. Но тогда же, в начале еще пути, фотографию, как раз вот вы начали говорить про то, что есть фотографии там родителей, бабушек, дедушек, фотографии, снятые с другого конца села, группа людей стоит, улыбается, а за ними, у них за спиной, где-то далеко-далеко, еще не разрушенный храм. И вот до сих пор прошло уже почти 20 лет, и это единственная фотография, так пока другой не нашлось. Уже и храм восстановили полностью. Кстати, по той самой фотографии, которую там удалось во всех возможных фоторедакторах как-то приблизить, увеличить, посмотреть. Там было понятно, вплоть до того, что было понятно, какие-то самые большие архитектурные элементы, которые его украшали, они были видны еще. А потом там они в этой груди кирпичей валяли. Ну, вот поэтому удалось восстановить. Мы надеемся, что, может быть, когда-нибудь где-то все-таки всплывет эта фотография несчастная, она должна быть. Давайте вернемся все-таки в 2009 год, или 2008, или 2009. Почему вы начали этим заниматься? Как вы оказались в Крахино? Ведь мимо Крахино проходит огромное количество туристических теплоходов. Это известный маршрут. Люди смотрят, фотографируют. Ну, ни у кого не ёкнуло ничего за все эти десятилетия.
История моя вот началась в 2008 году, на самом деле, потому что я совершенно случайно посмотрела фильм документальный о строительстве Волгобалта. Меня этот фильм потряс, прежде всего тем, что я ничего не знала об этой истории, о том, что вообще что-то затапливали, что это была настолько масштабная трагедия, экологическая, и культурная, и человеческая. Вот. И мне стало интересно, что сохранилось, потому что я уже тогда знала о Калязинской колокольне. Вот. И мне удалось найти информацию о том, что где-то есть такое Крахино, и вот церковь, и тогда же на форуме я, ну, увидела какое-то мимолетное такое обсуждение, что да, вот храм скоро рухнет, если кто-то хочет его запечатлеть, нужно поторопиться. Там было что-то вроде фотографического форума.
А разрушение пошло очень быстрыми темпами, потому что, опять же, если посмотреть, это к слушателям обращаюсь, если посмотреть в интернете фотографии, храм сильно не менялся с 60-х по 90-е, от него что-то отваливалось из-за воды, но, в принципе, основной объем сохранялся. И потом, вот начиная года с 2003-го, наверное, просто лавинообразные эти разрушения приняли характер, и, наверное, к 2008 году он уже был практически таким, хотя нет, еще барабан, даже кусок барабана был, при вас рухнул.
Да, ну, разрушение храма, находящегося вот в такой агрессивной водной среде, это действительно имеет стихийный характер, потому что сначала понятно, что массив здания держится, потом стены, они ведь доходят до ширины 1,5 метров, и пока этот кирпич отмокает вот вместе как раз вода-воздух, да, вот в этой линии, потом начинают потихонечку падать, стены истощаются, истончаются, рухнула одна, вторая, ну, то есть это действительно лавинообразный процесс. Вот. Но, соответственно, я в 2008 году начала планировать такие вот экспедиционные вылазки по затопленным местам. Сначала я съездила в Калязин, потому что понятно было, как туда добраться. Вот. А потом мы с супругом решили съездить в Крахино, зная, что храм расположен где-то за Белозерском. Вот. Мы решили поехать туда зимой, и поэтому поездка отложилась до вот, января, до февраля 2009 года. Вот. И побывав там, в общем-то, я поняла, что действительно храм вот на грани разрушения, там это чувствовалось, это было, ну, это совершенно было непередаваемое звенящее ощущение, которое вот буквально на кончиках пальцев я ощущала. И я поняла, что это, ну, невозможно уйти и не обернуться, потому что с этим потом невозможно будет жить. Вот как-то так на меня это повлияло. Хотя это был далеко не первый разрушенный храм, который я видела, но вот это ощущение скорой гибели, оно меня заставило
что-то разрушенные начать храмы, которых там во множестве у нас по соседним областям, и московской тоже, они не оставляют ощущение скорой гибели, потому что скорее там пятиэтажка хрущевского времени разрушится, а вот эти мощные стены, даже если там за 70 лет от них многое поотваливалось, кажется, что еще простоят лет 100-150 точно, и, скорее всего, простоят. А когда видишь храм, стоящий в воде, понимаешь, что ему недолго осталось.
Да, и вода, но тогда, правда, лед был, но это было, ну, и страшно, и трепетно одновременно. Ну, в общем, и так получилось, что это ощущение на меня не покинуло. Я вернулась через 3 дня в Москву, и все, и меня уже захватило, и я уже ничего не могла делать практически.
И что вы начали?
Я начала писать письма. Мне было тогда 24 года, я думала, что я сейчас всем расскажу о том, что есть такой храм великолепный. А великолепный по своей истории, да, по стечению вот этих вот исторических таких невероятных совпадений, что он последний затопленный, что вот когда он рухнет, ничего не останется в память о вообще вот этой огромной стройке, потому что Калязинская колокольня — это все-таки колокольня, если мы говорим о храме, то это именно Крохинский храм. Вот, и я написала письмо и в администрацию президента, и в Министерство культуры, и в ЮНЕСКО. В общем, я писала во все организации, где есть слово «культура». И, ну, у меня было ощущение, что сейчас изо всех мест будет какие-то ответы содержательные, положительные.
Ну, они приходили, и все, наверное, содержали одни и те же предложения. Ваше сообщение принято.
Да.
К рассмотрению вам за это ответят.
Да, но и более печальные ответы, что памятником не является, финансирование не предусмотрено, в реестр памятников быть занесенным этот храм тоже не может, поскольку там находится в аварийном состоянии. Ну, там было много всяких разных писем, но самое главное, что я поняла, что ничего никто делать не будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня директор фонда культурных инициатив «Про наследие» и руководитель проекта сохранения затопленного храма маяка в Крахино Анор Тукаева. А как аварийное состояние здания может помешать внесению его в реестр памятников или выявленных объектов культурного наследия, или хотя бы памятников регионального значения? Там вариантов много, но даже если, я не знаю, там кусок стены от уникального... будет найден от уникального какого-то строения, его должны, по идее, занести в, по крайней мере, там особо ценные выявленные объекты?
Ну, это только по идее. Но вот в действительности ситуация выглядит следующим образом. Ну, мы понимаем, да, что сохранение культурного наследия у нас финансируется по остаточному принципу, и не просто по остаточному, это, мне кажется, осознанная политика. Дело в том, что всего 10% бюджета Министерства культуры идет на сохранение наследия. Все остальное — это какая-то там богатая фестивальная жизнь, кинопроизводство. Ну, это другие совершенно цели, которые напрямую не имеют отношения к сохранению наследия архитектурного. Вот. И что значит, когда объект становится... вносится в государственный реестр. Это значит, что сразу появляются какие-то обязательства финансовые и юридические, да, то есть кто возьмет на себя эти обязательства? И поэтому департамент культуры региональный понимал, что если они сейчас сделают такой шаг, значит, на них ложится еще одна обуза. А таких памятников, которые уже не обеспечены финансированием, уже тысячи, а тут еще один, да еще и аварийный. И если он потом рушится, то за это кто-то должен отвечать. Поэтому, ну, то есть надо понимать, да, что все живут и работают в условиях таких вот неприятных ограничений.
Это правда. А он же у кого-то на балансе все равно когда-то числился, как маяк, как какой-то
когда-то ориентир. До затопления, возможно, числился.
Нет, не до затопления, а после затопления он разве не являлся каким-то там ориентиром
он для кораблей? Он являлся действительно маяком зоны затопления, но мы до сих пор не нашли никаких документов о том, что он числился на чем-либо балансе.
То есть классно, вот это будет... там маяк зоны затопления, и все.
Я не могу вот сказать точно, но возможно, что такая ситуация была, потому что действительно ни одного документа на нами найдено не было, и более того, до 2018 года де юре храма не существовало. И у нас была очень серьезная юридическая проблема, мы не могли ни согласовать никаких работ, ни официально вообще работать с ним как с объектом, потому что ну, не было ни одного документа. Была земля, которую затопили, и она стала водой. Храм не являлся памятником до затопления, и после вот он как будто
знакомая
бы сейчас.
Ситуация, вот это вот село деревня Товарищево, про которое рассказывал, где храм восстанавливали, ее два села там было рядом, их оба расселили официально по документам в 70-е годы. Почему-то там в связи с укрупнением колхозов какая-то причина была. Одно село действительно перестало существовать, с Товарищево как-то оно по документам было расселено, но тем не менее дома остались, и люди жили, дачники. А вот его как бы де-факто не существует. Ну, не существовало сейчас, вроде
ну,
как, что-то
да, здесь тоже какая-то была такая юридическая коллизия, и вот в итоге мы смогли ее только спустя 9 лет работы как-то разрешить, потому что, наконец, у нас какой-то человеческий диалог получился с правительством Вологодской области, нас услышали, и в итоге нам удалось сейчас признать Крохинский храм как объект бесхозяйного имущества.
То есть пока даже выявленный объект или там регионального значения все еще не признан?
Нет. А самое главное, что это нам не нужно. Нам, как фонду, это на самом деле усложнило бы очень сильно работу и удорожило все сметы в 10-15 раз.
Угу.
Поскольку мы все делаем, по сути, на народные средства, мы не заинтересованы в том, чтобы
усложнять. А что вы начали делать? Вот сердце у вас заболело, вы начали писать письма, отовсюду приходили отписки. А дальше-то что? Потому что сейчас, по прошествии 10 лет, мы видим, что дело не просто сдвинулось с мертвой точки, но храм уже, по крайней мере, не угрожает разрушение, насколько я понимаю. Возведен искусственный остров, он стоит уже на суше, и даже есть перешеек к земле, то есть по нему можно в любое время добраться, не замочив ног.
После писем... То есть помимо писем и параллельно этой бумажной работе, я, естественно, пыталась какую-то техническую историю выяснить для себя, прежде всего. И понятно, что проще всего было обратиться к опыту Калязинской колокольни. И я тогда нашла специалистов, которые занимались Калязинской колокольней. Они, по счастью, оказались в Москве. И я попросила их съездить. Это... компания инженерной геологии исторических территорий. Поскольку у них этот уникальный опыт профессиональный инженерный был, они съездили, сказали, каким образом можно вообще работать с такими объектами, что, в принципе, для меня было главное, что они, в принципе, подтвердили, что да, это возможно. И, такой зеленый свет был внутренний и для меня, и для каких-то наших соратников, и для тех, кто сомневался очень, для чиновников, может быть. И после этого у нас появился... архитектор-волонтер, архитектор-реставратор Дмитрий Куликов. И в конце концов, спустя полтора года, он сказал, что достаточно уже заниматься этой бумажной работой, пора ехать и заниматься, собственно, руинами и разбирать завалы.
И когда, в каком году, получается, первый был выезд?
В 2011 году. То есть достаточно много времени прошло, прежде чем мы осмелились на какие-то действия.
У нас первая половина 19-го сейчас, получается, что 7 с небольшим лет. Назад вы первый раз туда приехали с людьми, которые тоже хотели что-то сделать.
Да, так получается.
А с Калязинской колокольней она не то что прочнее оказалась, она дольше в воде простояла, потому что в Калязинское водохранилище затапливалось после войны, соответственно, в конец 40-х, начало 50-х, если не ошибаюсь.
Насколько я знаю, это был какой-то 42-43 год, но она простояла меньше, чем Крохинская церковь в воде, потому что ее обваловали в конце 80-х годов.
Да,
Она простояла, получается, около 40 лет, может быть, даже чуть меньше.
Есть фильм замечательный...
«Берег».
«Берег» Аллы Наумова. Благодаря этому фильму такое заблуждение по всему интернету расходится, где главный герой в начале фильма прыгает к затопленной церкви, а она торчит 5 куполами из воды.
Да.
Я знаю достаточно много людей, которые мне присылают постоянно эти фотографии. Ты посмотри, какой был Калязин, оказывается. Вот что они... Он, конечно, был, наверное, примерно таким, но это все-таки декорации Аллы Наумова, которые там пролежали около 10 лет, местные жители говорят.
Да, да, и очень много легенд с этим связанных, потому что там как раз главный герой звонит под водой в колокола, да.
Да, 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 да. Да. А у нас в России есть... Сколько у нас затопленных храмов? Я насчитал порядка 5.
Существующих ныне?
Я не знаю, как они... Давайте посчитаем. Крохино, Калязин, Вазузское водохранилище Смоленской области, там то ли храм, то ли часовня в таком неороманском стиле из воды торчит. Иногда, когда водохранилище спускают, она вся на поверхности оказывается. Это 3... Потом где-то в Рыбинском водохранилище, но он такой полузатопленный какой-то четвертый стоит. Я что-то такое 4-5 насчитывал, нет?
Из того, что... по поводу Вазузского водохранилища, да, Калязин, да, Крохино, да, и на противоположном берегу Белого озера есть еще храм в устье реки Ковжи. Этот храм тоже оставили как... маяк и этот навигационный знак выхода, входа-выхода из Белого озера, как и Крохинский, и он и на Лоциях был обозначен. Но там немножко другая ситуация, то есть он стоит практически на берегу, его сильно подмывает. И он сейчас тоже подвержен активному уже разрушению, но, тем не менее, он не полностью в воде. Есть еще храм, который стоял на мысу, и он тоже связан с Волгобалтом.
Неподалеку от
Запогостья.
Да.
Неподалеку от поселка Шексна.
Несколько лет назад рухнул.
Да, и там снимался как раз фильм «Я тоже хочу».
Балабанова.
Балабанова, да. И колокольня рухнула.
Храм, та самая колокольня.
Та самая колокольня счастья, да, рухнула. Она разломилась на две части. Ну вот остов трапезный, в общем, там еще есть.
Вы сейчас, как я уже сказал, переименовались из фонда Крахинов в фонд про наследие. С чем это связано?
Это связано с тем, что на самом деле уже вот последние годы мы активно занимались не только Крахино, но и проектами, связанными с хранением исторической памяти и с проектами социокультурного развития в самом Белозерске. И понятно было, что ну, название фонда нас всегда приводит в одну конкретную точку. Да. И когда мы пытаемся рассказывать о каких-то других проектах, очень мало кто воспринимает это и берет это во внимание, потому что все говорят, а, ну вот да, Крахино, Крахино. Ну то есть вот это нам на самом деле просто немножко мешало восприятию других проектов. Но мне всегда казалось, что с самого начала, что Крахино — это что-то большее, это то, что выведет и нас на какой-то новый человеческий, духовный, профессиональный уровень. И действительно, мне кажется, что это скорее проект-символ, чем просто маленький местечковый проект. То есть, ну, я действительно считаю, что по степени сложности понятно, что мы столкнулись, наверное, со всем спектром возможных проблем, какие только можно представить.
Проще снести и заново построить.
Нет, ни в коем случае.
Нет, это что? Нет. Я прекрасно понимаю.
Нет, я
просто... Это самое частое, что можно встретить. Ну, когда люди видят сметы, они потом начинают считать, сколько бы стоило построить такое же, но новое, и выясняется, что это, конечно, в разы дешевле. Но это очень опасная дорожка.
Это совсем опасная дорожка, но главное, что сферу культуры монетизировать и перевести полностью вот в экономическую плоскость просто нельзя, потому что культура — это не только смета. Точнее, это вообще совсем не смета.
А у нас,
да,
к сожалению, сейчас очень часто это переводит знак равенства.
Нет, я скорее даже с другой точки зрения, с других аспектов. То есть мы просто столкнулись и с одно время с противостоянием, может быть, и местных властей, и непонимание со стороны Вологодской епархии, и неподдержки со стороны местных жителей, и даже самих переселенцев, которые... Ну, то есть вот все, что только можно представить, все такие вот проблемы.
Все преграды,
которые преграды.
Быть. Да,
мы
сейчас
их всех собрали.
Подробнее про эти преграды поговорим через минуту с Анор Тукаевой, директором Фонда культурных инициатив «Про наследие» и руководителем проекта «Сохранение затопленного храма маяка в Крахино». Я Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».